Должен признать, что если бы нас увидел кто-то со стороны, то мог бы подумать, что попал, как Алиса, в кроличью нору. Итак, представьте картину маслом. Ну, или гуашью, акрилом, пастелью, акварель. Да хоть черно-белая гравюра в стиле Бенуа, кому как понравится. На кухонном столе стоят чашки, блюдца, порезанный кекс с изюмом и полкоробки конфет. За столом церемонно пьют чай один человек, я, один цверк, Десигуаль, один бог, дядя Эдик и одна полубогиня Хельга. Все улыбаются, не повышают голоса, не дерутся из-за конфет и все время говорят друг другу всякие любезности.
«Кстати, о детях!» — совершенно не кстати, ни с того ни с сего завел пластинку Эд. «Сижу перед телевизором, слушаю детские песенки. Вроде бы детские, но голубой вагон, оцените. Если вы обидели кого-то зря, календарь закроет. К новым приключениям спешим, друзья, и прибавь к ходу, машинист!»
Мы слегка поаплодировали, хотя пел дядя Эдик фальшивенько. Он поклонился и продолжил.
«И как мне учить нормальному поведению невинного ребенка, если ему вбивают из телевизора голоса любимых героев? Если ты зазря кого-то обидел, то это фигня. Календарь закроет этот лист, и нет проблем, не надо извиняться, продолжай обижать всех и дальше, а мы, друзья, спешим навстречу к новым приключениям».
«А, это вы еще не считали колыбельные подземных цвергов?» — многозначительно ухмыльнулся карлик, деликатно отложил двумя пальцами половину конфетки на фантик и, постучав себя в грудь для голоса, басовито пропел: «Волны фьордов воют хором выше мутный вал, черный гарм стал за забором, золово скал. Пусть он съест тебя без боя, я же грог допью, без детей вообще спокойней, баюшки баю».
Мы замерли в неслабом ошизении.
«Я потом неделю не спал, представляю, как меня едят», — артистично поклонился Десигуаль. «Знакомая мелодия», — вежливо похлопав в ладоши, чуть задумалась моя дочь.
«Лермонтов, казачья колыбельная», — весомо поддакнул я, но, глянув на поникшего карлика, примиряющий добавил. «Хотя, если исходить из исторических реалий, то песни цвергов пелись задолго до Михаила Юрьевича, а ему, как потомку шотландских Лермонтов, эти напевы вполне могли быть переданы генетически, как память предков». Все тонко улыбнулись, уважительно посмотрели на меня, явно впечатлившись моими энциклопедическими знаниями. Иногда дико приятно чувствовать себя самым умным. Окружающие мне редко это позволяют. «Ого! А время-то просто летит!» — мельком глянув на электронные часы микроволновки, опомнился я. «Спасибо за чай. Конфеты и общество тоже выше всяких похвал. Надеюсь, вы не очень обидитесь, если мне придется ненадолго вас покинуть».
«Мы будем люто скучать», — сердечно ответил Десигуаль, и все с ним согласились.
Я отставил чашку, подмигнул Хельге и вышел в прихожую. Моя златовласка тут же ввязалась следом, дабы втайне от всех получить от меня начальственные указания. Ну, там вроде очередного напоминания о том, что в мое отсутствие главное в доме только она, не дядя-псих со справкой. «Лапка, присмотри за ним, мне нужно отлучиться часа на два».
«Когда ты говоришь часа на два, то, как правило, пропадаешь на все четыре», —
лишний раз напомнила моя умная дочь.
«Иди, папуль, я займусь уроками. У нас англичанка со своими неправильными глаголами вообще крышей поплыла на юго-запад, хотя МЧС вызывай. Короче, я справлюсь. В конце концов, им обоим всегда можно включить мультики».
«Да, но лучше что-нибудь новогоднее из «Ну, погоди», — подтвердил я, целуя Хельгу в упрямый лоб. «Чебурашка все еще под запретом. Выйдет по амнистии через неделю». И это Десигуаль с севера. Снег любят, волков и зайцев знают. Значит, для них оно будет самое то. Кстати, белый цверк, который живет тут у нас без году неделя, куда быстрее адаптировался в современном мире, чем бывший бог. Он просто воспринимал все происходящее как данность. Магия, технология, волшебство, чудеса науки, чародейные вещи, плоды прогресса — да без разницы. Раз мы тут живем и не тужим, то и он уж как-нибудь да приспособится. В этом плане гибкости рассудка этого негодяя можно было только позавидовать. Я было почти вышел, когда бдительный дядя Эдик перехватил меня в прихожей.
Я понял, куда ты направляешься. Ты идешь к этой бесстыжей дампир в красном. Идешь без оружия, ошейника, намордника и плети. Возьми хотя бы топор для личной защиты.
— Ну, для защиты у меня есть кое-что другое, — смутился я. — А топор — это, ну, все-таки слишком радикальное средство личной безопасности. Не волнуйся, меня приглашают как гостя.
— Ставр, поверь много повидавшему богу, все они так говорят. Сначала гость, потом уважение гость, потом вино, потом постель, а потом тебя не выпускают из замка, пока ты не женишься.
— Думаешь, до этого может дойти?
— Ты не худший из смертных,
— покровительственно похлопал меня по плечу кудрявый бог.
— Но ничего не понимаешь в женщинах. Их ты вообще выжил без меня, кто бы знал. Говорю тебе, возьми топор.
Знаешь, я лучше вызову тебя по телефону. Ну, когда мне понадобится военная помощь или консультация по женскому вопросу. Договорились?
Да!
Счастливо подпрыгнул дядя Эдик так, что полы его клетчатого килта взлетели выше пояса, открывая или проветривая. О чем это я вообще? Слушай, мне действительно пора. А ты бы надел шорты или хотя бы трусы.
— Из-за Хельги?
— не поверил наш домашний псих. — Из-за карлика, — недолго думая, соврал я. — Ты ж знаешь этих цвергов. Они известные бабники и извращенцы. Хельгу он побаивается, а вот на твою юбку посматривает с явным интересом.
— Это килт!
— Вот сам и объясни ему разницу, — тепло посоветовал я и быстро вышел за дверь, оставив дядю Эдика наедине с новой информацией. Пусть переваривает. Как большинство древних богов, наш родственник со справкой очень щепетилен в плане любых поползновений в его личную жизнь и старательно бережет тылы. Ну, если вы поняли, о чем я. «Выезжаю. Адрес прежний?» — быстро набрал я. Ответ пришел на сотовый через минуту. «Да, жду тебя, милый. Что купить?» «Все есть, не хватает только тебя». Ну, после таких откровенных намеков кто бы не ускорил шаг. Я забежал в маленький магазинчик с другой стороны дома, купил ей бутылку хорошего красного испанского вина, без подарка все равно, не камильфо, и, выйдя к остановке, тормознул ближайшее такси. Ехать надо было почти на другой конец города. Квартира Даны, если помните, располагалась в 12-этажной высотке на набережной Волги. Дампир любят текущую воду, в отличие от вампиров, которые ее терпеть не могут, и даже по мосту стараются без крайней необходимости не ходить. Но набережное — место прогулочное, в любое время года рядом городской ЗАГС, несколько прекрасных кафе, и вампиров все равно как магнитом тянет сюда на охоту. В свою очередь и дампир охотится на них, так сказать, практически с порога. Заплатив сотню и благословив всех неболтливых таксистов, я вышел из машины. Бегло оглянулся по сторонам, но никого похожего на моего бывшего сослуживца вроде видно не было. Хотя если он и рядом, то уж, разумеется, не будет показываться мне как последний дурак. «Ничего», — пробормотал я, направляясь к знакомому подъезду. Уверен, что все девочки Красной Луны давно подняты по тревоге, и жизнь Даны теперь в безопасности. По крайней мере, я бы не стал нарываться вторично. У меня мозги есть. Пользоваться кодом замка на подъезде не пришлось. Навстречу мне вышла молодая мама с ребенком, и я просто прошел в открытую дверь. Поднявшись на нужный этаж, я даже не успел постучаться в дверь. Дана распахнула сразу, стоило мне выйти из лифта.
— Я почувствовала твой запах.
Чернокудрая дампир шагнула навстречу в длинном шелковом халате, накинутом, как я понимаю, прямо на голое тело. Ее поцелуй пах цветочной горечью и имел легкий привкус полыни. У меня слегка закружилась голова.
— Заходи. Я пустила нам ванну.
Фу. Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться. Я даже не пытался. Дана заперла дверь, провела меня вперед, показывая ванную комнату. Здоровущее голубое джакузи на четверых, полное клубов розовой пены, с тонким хвойным ароматом и, наверное, полусотни разнообразных горящих свечей.
«Иди ко мне!»
— тихо попросила чернокудрая дампир, сбрасывая халат на пол.